Всех приветствую, рад быть на собрании с церковью здесь у вас. Я хотел прочитать один текст из Ефесянам, из 4 главы, несколько стихов. Вообще этот текст и те мысли, которыми хотел поделиться, они как-то особо ценно стали вот в ушедшем уже 2020 году. И я и у себя несколько раз проповедовал на эти тексты, и они так серьезно повлияли на меня, на мою жизнь, и хотелось тоже поделиться с вами этими мыслями. Они очень хорошо укладываются в тему, потому что сегодня мы молимся о братстве, о братьях старших, о том, чтобы Бог им благословил, чтобы они вели церковь, церкви и все наш, весь наш союз, объединение путем истины, библейским путем. Мы молимся об этом. Вот. Но также мы и уже братья говорили о том, что братство – это не просто организация, пусть даже действительно с очень удивительной судьбой, историей, но братство – это в первую очередь братья, это в первую очередь люди, те, кто с нами на одной лавочке. Братство начинается дома, со своей семьи, муж и жена, дети – это братство. Там корни, там начало. И вы знаете, когда братство, ощущаешь силу братства, ощущаешь больше всего, когда ты попадаешь в какие-то ситуации беспомощности. Вот год был, наверное, уже миллион раз сказали, что год был непростым, и с этим, наверное, никто спорить не будет. Но вот были такие периоды, когда особенно был жесткий локдаун, когда все сидели по домам, и нельзя было уходить из дома, и все остальное. И вот в этот период я смотрю, как наша молодежь сориентировалась. Они там записывали, семьи с детьми дома, да, детям чем-то надо заниматься, в школу не ходят, они думают, давайте детские рассказы записывать, чтобы детям было что-то послушать. Вот они там собрались, там, давай детские рассказы, какие-то там продукты кому-то возили, что-то еще, там организовали целую такую систему, как лекарства передавать, потому что в деревнях лекарств не хватало, и надо было как-то вот все это, и все это организовалось. Вот представьте, какая-то там бабушка одна где-то в деревне, у нее там она выйти не может ничего, и нет лекарств, и кто о ней позаботится, да? А все организовали, так смотришь. Я даже на себе ощутил, знаете, тут тоже заболел уже под конец года, и температура, и все. И я звоню брату, говорю, слушай, как-то похоже по некоторым признакам коронавирус. Он говорит, сейчас тебе лекарства привезут. А было что-то уже поздно вечером. Я говорю, да кто уже, когда мне, сейчас, говорит, тебе все привезем. В аптеках на тот момент, сейчас уже ситуация сменилась, на тот момент ничего не было. Все, привезли пакетик, там антибиотики, антивирусные, все. Пожалуйста, лечись. Потому что нужен я кому-то. И смотрел, как на работе люди, которые попадали в тяжелые обстоятельства, и как они вот без братьев, без родственников, они в ужасе были, не могли найти нужные там какие-то ампулы, и писали, у кого может быть есть, там, помогите. И я одной пишу девушке, говорю, у меня есть брат, он в управляющем сети аптек работает. Говорю, слушай, ничего себе, какие у тебя братья? Так нас братство соединил, да, и помог там лекарства где-то найти какие-то. Я к чему это все говорю? Что братья – это в первую очередь братство, это в первую очередь братья, это в первую очередь мы, люди. И когда, вот Алексей уже говорил об этом, когда апостол говорит о том, что братство любите, в первую очередь кого нужно любить, да? Братьев. Не об организации, не о структуре как таковой речь идет, а именно о тех, кто эту сущность составляют, люди. Вот, и поэтому хотелось тоже об этом и проповедовать, и говорить. У нас недавно мы тоже там приобрели жилье, и долго там много переживаний было о том, когда пока оформлялось все это, и потом оформили, там надо столько всего делать, привести в порядок, чтобы семью туда привести. И я что-то в какой-то момент так прям заунывал. А знаете, сколько Бог помощи оказывает? И оказывает путем чего? Как он оказывает? Не просто с вертолета откуда-то падают средства, силы и все. Братья приходят, говорят, давай, что нужно делать, давай, мы готовы. И смотришь, мы за неделю столько много успели. Я думаю, как так? Вот что бы я делал, да, без братьев, без церкви, без друзей? Вот братство – это когда ты приезжаешь куда-то, тебя рады там видеть. Это те, за которых мы в огонь и в воду, те, кого мы любим, те, от кого готовы там в самый тяжелый момент получим смс-очку какую-то ободряющую. Вот братство. И за это братство, ну, мы его любим и молимся, и об этом хотелось тоже проповедовать. Прочитаем из Ефесянам, из 4 главы, 31-32 стих и начало 5 главы. Ефесянам 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Вот в нескольких коротких стихах столько много сказано. Вообще, Ефесянам послание – это такая учебник по экклесиологии новозаветней. Это послание, которое очень много говорит о церкви. Павел тут прям с первых строк он начинает говорить о том, что как Бог замыслил церковь, как Бог от создания мира во Христе видел каждого из нас, как Бог определил способ, которым люди входят в церковь. Он говорит о том, что он свое служение совершает и готов себя на алтарь положить ради церкви. И призывает их к единству, к святости и много других посланий. Если вы перечитаете послание Ефесянам, вы это четко увидите. Послание Ефесянам, оно говорит о церкви, о ценности церкви, о величии, о красоте, о будущности церкви. И это прекрасно. И вот здесь Павел неоднократно отмечает, что церковь – это самые близкие друг другу люди. Вот, друзья, вдумайтесь, вот те, с кем мы живем, с кем мы, может быть, родственники даже, или друзья, знакомые, одноклассники, или соработники – это люди, которые даны нам на время. Ну, то есть, рано или поздно дороги наши расходятся вот, по разным причинам. С кем-то мы годами, может быть, дружим, общаемся или вместе работаем. С кем-то на время, друзья. Но церковь – это те люди, которые нам даны навечно. Это те, с кем мы вечность будем проводить. Друзья, это люди, Павел подчеркивает вот эту красоту и важность церкви, потому что это люди, с которыми мы не просто соединены какими-то общими постулатами, а те, с кем мы соединены посредством Духа Святого в одно тело, и с кем мы вместе войдем в вечность. Одна сестра говорит, я, говорит, ту сестру люблю, прощаю, но в Новом Иерусалиме нас, пожалуйста, на разные улицы поселите. Не обольщайтесь, вас в одну квартиру поселят. Вот, потому что Бог так соединил нас. Ну, он соединил нас в одно тело, в одну церковь, и он показывает здесь Павел. Он говорит, у вас, вот, 4 глава, самое начало, он там подчеркивает это, одно тело, один дух, один Господь, одна вера, один Отец, и все. И он там, ну, несколько таких эпитетов приводит. И действительно, церковь – это те, кто самые дорогие люди нам. Но почему-то так получается, что люди, которые для нас очень важны, и почему-то мы становимся источником боли для этих людей. Так бывает. Вот, например, я смотрю на свою семью и понимаю, что за своих детей, ну, дети вообще, они очень сильно меняют наш взгляд на жизнь, да? Ну, согласитесь. У меня, опять же, по работе коллега, она говорит, такую фразу, говорит, мы читаем сказки про Карлсона, и я, говорит, плачу на некоторых местах. Ну, там есть такой момент, где малыш с родителем говорит, вы меня не продадите даже за 100 тысяч миллионов, и родители говорят, даже за 100 тысяч миллионов. Она говорит, у меня слезы текут. Вот, ребенок слушает, она говорит, я раньше читала, говорит, смотрю на этот текст, и я смотрю совсем другими глазами, потому что уже есть свой ребенок. Я помню, когда у нас старшая дочка родилась, и прошло какое-то время, и ей, наверное, было года два, и была свадьба, мы еще продумали, жили, я вот там на балконе сижу, и брак, и, знаете, ну, в первой части есть такой момент, где там прощаются с родителями, говорят вот эти вот все там слова, слезы и все остальное. Вот. И я так раньше скептически на эти все смотрел слезы и так, думаю, ну, можно было и не делать этого. Вот. И, значит, смотрю, и там вот родителям говорят слова какие-то, и у меня вдруг доходит, что какой-то момент, пройдет там 18-20 лет, моя дочка вырастет, появится какой-то парень, скажет там, ну, что люблю, и все. И она тоже так же вот возьмет и уйдет. И все. И у меня как бы мысль пронзила меня, что оказывается какой-то момент. Она еще маленькая, она еще на ручках, да, на тот момент была. Вот, что она... И я на это событие вдруг диаметрально противоположной стороны посмотрел. Совсем с другой стороны. И вы знаете, даже тексты Писания, когда у нас появляются дети в семье, совсем по-другому смотришь. Ну, даже там самый известный текст, который, наверное, все дети знают. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, а всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Текст такой знакомый. Мы его наизусть цитировали, я его знаю. Но когда появляются дети, ты смотришь на этот текст совсем другими словами. Или там, не знаю, текст «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Знаете такой, да? Вот. Я, ну, у нас там беспорядочек дети навели. Я говорю, дети, надо убираться. Они сейчас. Ну и, в общем, беспорядок как лежал, так и лежит. Вот. И я говорю, так, ну вы меня любите или нет? И вдруг раз этот текст вспоминаю, думаю, а вот оно про что оказывается. Ну, если вы меня любите, тогда послушайтесь, да, тогда уберитесь. Вот когда дети в нашу жизнь приходят, очень сильно это меняет на наши взгляды, и мотивацию, и все. Даже когда на работу устраивался, я написал там в сопроводительном письме, что у меня 5 детей, я очень мотивированный человек. Ну, на тот момент 5 было. Я говорю, я буду в 5 раз больше работать, чем все остальные коллеги. Потому что дети дают мотивацию, да, и много другое. Но вот так дети дороже всего, да, в огонь и в воду за них. Но почему получается, что дети от нас страдают? Да. И вот здесь, о чем Павел говорит, ну ведь это ну, приходит в нашу жизнь, да, где-то вот он говорит, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Не хотим вроде, любим. И так и в церкви, так и в братстве, так и в семье. Люди, которые нам ближе всего, дороже всего, почему-то так получается, что они от нас страдают. И... Знаете, Павел, предвидя эту ситуацию, он пишет такие важные наставления. Вот тут, смотрите, давайте посмотрим, что нужно удалить из своей жизни. Здесь 31 стих он перечисляет. Первый текст, первое слово здесь – раздражение, всякое раздражение. Но что такое раздражение, объяснять не надо, да? Я думаю, все понимаем, что такое раздражение. Кто за рулем, наверное, тот лучше понимает. Вот. Кто пешком ходит, наверное, тоже. Вот иногда думаешь, ну откуда столько людей? Все права купили, что ли? Да? Вот. Я вроде как прав у меня нету, я только по соседству езжу, и то иногда удивляюсь. Ну как так можно ездить вообще? Вот. Но и раздражение какое-то поднимается. Да? Откуда оно берется? И мы все прекрасно понимаем. Все прекрасно понимаем, что такое раздражение. Вот... Словарь дает такое определение этому греческому слову. Он говорит так, что это термин, обозначающий расстроенное, раздраженное состояние ума, которое поддерживает человека в постоянном беспокойстве, заставляет его выносить неблагоприятные, резкие суждения о людях и вещах, делает его сварливым, ворчливым, несдержанным в его каждодневном поведении, омрачает его лицо, отравляет его высказывание. Вот что такое раздражение. Павел говорит, вот это, оно иногда не видно даже снаружи, оно где-то внутри проистекает, но это то, что нужно вырывать из и удалять из своей жизни, вырывать с корнем. Потому что, когда мы позволяем себе вот это состояние, когда мы его халим, лелеем, когда мы не боремся с ним, когда мы вот это вот такая, такой справедливый гнев, ну как же так можно было криво плитку положить, да? Как же так можно было подрезать меня? И мы себе даем вот эту волю, вот этим чувством наполнить себя раздражению, то дальше следует, вот Павел тут в диалектике выстраивает, в определенной последовательности выстраивает эти термины. Он говорит, что следом идет? А следом идет ярость. А ярость это что такое? Ярость это ну, какое-то временное возбуждение, да, такое порыв страсти, эмоций. Вот когда человек позволяет себе, разрешает себе вот это раздраженное, брюзжащее состояние, вот, следом идет ярость. Я, знаете, еще немножко про раздражение скажу. Я как-то вот раньше там кондиционеры. Сейчас не знаю, тут же кондиционеры, раньше вентиляторы было 2. И вот там были регуляторы, значит, наверху в рубке. И я там сидел в рубке, надо было регулировать, значит, больше-меньше. Ну и вы знаете как, вот есть люди, которые приходили и говорят, сильно холодно, я значит, поменьше. Там, потом приходит сильно жарко, душно, включи побольше, я побольше. И вот, ну, все собрание, как бы, ну не все, но туда-сюда. Но знаете, что интересно? Были такие люди, которые приходят, говорят, сделай там, ну, поменяй что-то. Ты ничего не делаешь, ну, не знаю, забыл или еще что-то. Не приходит, говорит, ну теперь нормально. Но ты ничего не менял. Ну, то есть, вот люди, которые ну, просто иногда вот мы. Не в смысле, человек такой, но мы иногда в состоянии такое впадаем. И я в такое впадаю в состояние. Когда просто вот брюжим, просто вот нас не устраивает, все недовольны, вот раздраженные, все-то не так. Я смотрю, даже думаете, молодежь не такая? О, еще как. Приехали в Горный, далеко ехали. Что так далеко ехали? В палатках жить неудобно, душа нет, туалет ненормальный вообще какой-то. Как тут можно жить? Вот, приехали в домики, а что в домике приехали? Вот природы никакой тут в этих домиках. И вот что не сделай, все плохо, все не так, все не устраивает. Вот. Бывает такое, у молодежи такое бывает, у детей не бывает, и у детей такое бывает. Вот сейчас подарки дарили, что думаете, все довольны ушли? Вот. Нет, тоже что-то не так. Вы знаете, я помню, когда сыну выбирал, ну, так получилось, что у нас тогда 5 детей было, я вот выбирал подарки всем, и вот, значит, сыну там какой-то конструктор дорогой, там дочь и все, а младше, ну, время было мало, и выбрать нечего, но я просто лошадку такую, которая, знаете, качаться на ней, деревянная, ну, и под елку подставил, все. И они утром, значит, разбирают подарки. Как вы думаете, что самое востребованное оказалось? Лошадка, все, и слезы, и крик. То, что я там выбирал какие-то дорогие конструкторы, все, ну куда-то вдруг на второй план ушел. Потому что и дети такому подвержены. И Павел говорит, ну, церкви пишет, он говорит, раздражение, убирайте из своей жизни, не позволяйте себе вот это, в этом состоянии находитесь, потому что следом идет ярость. А ярости дали место, что следом идет гнев. А гнев – это уже устойчивое чувство, которое человек себе каким-то образом прощает. Вот, чувство такого гнева, глубокое, устойчивое чувство гнева. А следом что? Когда человек гневается, что следом идет? Крик, голос повышает. Голос повысил, что дальше себе человек? Ну, дальше злоречие уже и все остальное. И Павел говорит, убирайте это все из своей жизни. Не позволяйте вот этому в своем сердце родиться и, ну, и жить каким-то образом. Убирайте. Интересно, тут так написано, да будут удалены. Удалены – это пассивный залог. То есть не удалите, а удалены. То есть в пассивном залоге, то есть удалены чем? Но у Павла здесь концепция духовного роста, она предполагает замещение. Тут он говорил, кто крал, впредь не кради, но трудись. Ну, то есть вот есть такое правило, да, если у тебя было такое искушение, ты не просто там убери его, да, но ты делаешь что-то в противовес, да, и... не говорите лжи, но говорите истину. То есть, если человек заботится о том, чтобы говорить истину, значит, у него там, конечно, места лжи не будет. И здесь такое же активное замещение Павел предлагает. Он говорит, недостаточно просто убрать это из своей жизни, да? Нужно заместить чем-то. Понятно, что, ну, вот я далек от аграрного сектора нашей страны, но я представляю, как примерно вырастает хлеб. И вот если я из поля все выдернул, все сорняки, да, но не засею доброй культурой, что с этим полем будет? Ну, время пройдет, опять сорняки вырастают. Откуда они там берутся? Ну, возьмутся. Нужно засеять доброй культурой. Павел это понимает. Он говорит, удалите, но да будут удалены посредством чего? И он дает следующий совет. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Христос во Христе простил вас. Мы говорим о братстве, о любви к братству, молитве за братство. Друзья, вот что Павел просит, что Писание требует, что Бог от нас ждет. Друзья, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Христос во Христе простил вас. Очень простые слова, все мы их знаем и значение их знаем, но так сложно порой их исполнить. Иногда смотришь, люди готовы часами дискутировать о тысячелетнем царстве, о том, сходил ли Христос, не сходил в ад, как там все это было, и готовы там перебирать какие-то греческие термины, сыпать еврейскими терминами. Но самого простого жизни не хватает. Самого простого – доброта, сострадательность и прощение. Такие простые добродетели. Но это то, что служит фундаментом вообще нашего братства, то, что служит связующим материалом, то, что братство делает братство, церковь церковью. Это, помните, как уже приводили, да? Потому знают все, что вы мои ученики, если вы будете каждое воскресенье ходить на собрание. Так написано, да? Ну или там, если у вас, вы будете там раз в год читать Библию, если вы будете по пятницам молиться. Ну не это делать, не потому узнают все, что вы мои ученики, а потому, если будете иметь любовь между собой. Вот что церковь делает, церковь. Вот что нас объединяет, таких разных, с разным образованием, воспитанием, культурой, из разных семей, с разной историей. Нас объединяет в одну церковь именно это, любовь Христова, которая вселяется в сердца наши, которая нас соединяет. Ну, если вы прям быстренько пройтись по этим терминам, ну, друзья, доброта. Что такое доброта? Это важнейшее качество христианина. Друзья, просто подумайте сейчас, ваши соседи по площадке, ваши соседи по дому скажут о вас, что вы люди добрые. Это не, если спросить, они скажут «да». Вот Влад, человек добрый, вот мы жили с ним 10 лет, никаких проблем не знали, только доброты от него увидели. Скажут вообще о нас люди, которые с нами вот соприкасаются, что мы люди добрые. И скажут, ой-ой-ой, не, это баптисты какие-то непонятные. Вот что скажут о нас? А ведь это важно, это то, ну, такое благость, это то качество, ну, фундаментальное качество христианина. И более того, если мы Матфея 5 главу откроем, чем мы светим миру? Мы иногда думаем, что светим мы святостью. Святостью мы мир обличаем, а светим мы добрыми делами. Видя добрые дела, так написано, да, прославляли Отца Небесного. Добродетелью мы светим, добродетелью привлекаем людей к Богу, добродетелью людям свидетельствуем, святостью обличаем. Так устроено все. И доброта – это действительно очень важно. Друзья, доброты иногда внутри, просто внутри группы нашей христианской не хватает, церкви, молодежи. Сострадательность. Что такое сострадательность, я думаю, тоже понятно. Милосердие, способность стать на место другого, способность снизойти, понять. Знаете, я думаю, что вот, относиться к другим людям можно по-разному. Я такой пример приведу, да, юридически. Есть такое понятие «презумпция невиновности». Что это такое? Это значит, что если, ну вот у нас в государстве, да, у нас действует презумпция невиновности. Это значит, что если вашу вину не доказал суд, значит, вы не виноваты. Даже если вы там под следствием, если вас допрашивают или еще что-то. Но пока суд не вынес вердикт, что вы виновны, вы не виноваты. Ну, это так, простыми словами, может быть, юристы не согласятся со мной, или, может, какие-то тонкости есть. Но в общих чертах так. Друзья, и мы живем, и когда мы идем по улице и видим там сотрудника милиции, мы же не кидаемся к нему с объяснительным, да? Ну, то есть мы идем, мимо идем, ну стоит он, стоит, а мы мимо идем, все. И если человек едет на машине, у него все нормально, там техосмотр пройден, страховка есть, он правила не нарушает, и он мимо ДПС проезжает, ну да, у нас как бы все, наверное, немножко волнуются, но не боятся, в страхе в панику не впадают. Почему? Потому что, ну, все нормально, я ничего не нарушаю, я пристегнут, фары включены, там у меня страховка, все необходимое. Потому что я не виноват. Почему я должен доказывать свою невиновность? Я не виноват, я ничего не нарушил. У меня все нормально. И мы живем в презумпции невиновности. Это как бы, ну, это нормально. Это нормально, это правильно. Друзья, представьте, если бы мы жили в презумпции вины. Вот если бы ты всегда был виноват, тебе всегда нужно доказывать свою невиновность. Всегда. Вот это было бы, ну, это, на улицу боишься выйти, да? Ну, как бы, представьте, ты всегда виноват. Вот Бог хочет, чтобы мы в отношениях с Ним и в отношениях друг с другом в церкви, мы были в презумпции невиновности. Я, знаете, смотрю, мне кажется, иногда есть люди, которые живут в состоянии постоянной вины перед Богом, которые не могут принять прощение. Есть люди, которые живут постоянно в вине перед церковью, не боятся шаг вправо, шаг влево, потому что вдруг все, меня осудят, все, меня похоронят. И Бог-то не так создал церковь, не для этого, и не такой видит ее. Он хочет, чтобы мы жили в любви. И здесь он и говорит, подражайте Богу, живите в любви. Жить в прощении, в признании. Как-то у Филиппа Янси есть такая книга небольшая, называется «Много шума из-за церкви». Может быть, многие читали ее. У него там такая тоненькая брошюрка, и он там рассказывает такой пример один. Ну, понятно, он как бы из западных верующих, но пример такой достаточно яркий. Он говорит, я не помню всех нюансов, в общем, какую-то он там трансляцию какого-то там матча смотрел или что-то подобное, и он говорит такой, в общем, счет равный, и осталось там буквально несколько секунд, и назначают штрафной. И он говорит, вот все, счет равный, штрафной удар, и он говорит, такое напряжение, говорит, там несколько миллионов людей смотрят эти трансляции, там сколько-то тысяч, там десятков тысяч на стадионе. И говорит, вот этот человек, парень молодой, который должен бросить мяч на штрафной, он, говорит, весь мокрый такой, весь, говорит, все, скулы сжаты, он в таком волнении, потому что он понимает, что от этого будет зависеть, ну, он приедет героем к себе домой, или он, ну, все, вся жизнь кувырком пойдет, да. И вот ему нужно сделать этот бросок в таком напряжении. И, говорит, там другая команда, тренер другой команды берет специально тайм-аут, чтобы растянуть эту паузу, чтобы напряжение усилить. И вот он говорит, все в таком напряжении, в напряжении. И он говорит, тут мне звонок в соседней комнате, говорит, по телефону. Я, говорит, вышел, поговорил по телефону, захожу и понимаю, что бросок уже сделан. Почему? Говорит, потому что все, значит, ликуют, его носят на руках, он вылил на себя бутылку воды, он расслабленный, улыбается, он такой счастливый. Ну все, сделал бросок и попал, да? Все, и они победили. И он, говорит, такой счастливый, такой расслабленный, все его на руках несут. И он, говорит, я когда это смотрел, я, говорит, подумал, что вот есть, знаете, как мы в церкви себя ощущаем. Первом случае, что если я промахнусь, все, конец всему. Или как во втором. Когда мы спокойны, мы можем сказать о своей ошибке, можем попросить помолиться, мы не боимся какого-то осуждения, у нас есть право на ошибку. Друзья, вот Бог создал церковь для того, чтобы мы в ней росли, чтобы мы любовью могли обнимать друг друга, чтобы мы жили в любви. Друзья, иногда, к сожалению, бывает чуть-чуть по-другому, и очень хочется, чтобы мы могли молиться и прикладывать все старания, чтобы жить в любви, чтобы быть добрыми, сострадательными. И еще одна мысль, прощайте друг друга. Вот прощение такая вещь вроде бы простая. Наверное, не знаю, много об этом или мало проповедуется, но такая важная. Почему-то получается так, мы многое себе простить не можем. Иногда человек не может простить себе то, что он опоздал на собрание. Просто он опоздал на собрание, он горит себе, надо же, я опоздал, ужас какой. И он себе это не может простить, но легко прощает то, что годами живет в обиде. Это такое бывает. Вот. То есть человек обижается, годами эту обиду себе лелеет, ее обсуждает, вот. Молится, Господи, накажи. Вот. А при этом не может какие-то, ну, вот почему-то так получается. И, друзья, это состояние крайне неправильное. Об этом ясно написано, что так и Господь поступит с вами, если каждый из вас не простит от сердца своему брату, своему согрешению его. Это важно. О многих грехах так не сказано, о непрощении, об обиде так написано. И простить это действительно нелегко, это нелегко. Бывает очень тяжелый процесс, который тоже длится годами, это понятно. Я не думаю, что сейчас я вдруг текст привел, и все сразу бросились все свои проблемы решать. Друзья, но встать на этот путь решения проблемы, встать на путь поиска все-таки прощения, это важно. Как нужно прощать? Здесь написано, как и Бог во Христе простил вас. Вот в Боге сочетается справедливость и доброта. У нас это иногда взаимоисключающие факторы. Бог, Он как-то так способен простить, способен принять нас, способен принять нас с нашими ошибками, способен дальше продолжать иметь с нами дело, хотя мы ничем это не заслужили. Вот. И это удивительно. Я скажу так, что когда мы прощаем люди друг друга, мы приобретаем некоторые выгоды. Ну, вы можете с этим не согласиться, но на самом деле это, знаете, такая взаимовыгодная история. Когда я прощаю, я помимо того, что я успокаиваю свою совесть, я получаю моральное право в отношении человека, раз я его простил, тоже требовать какого-то прощения. Это какая-то такая история, все-таки прощая, мы что-то приобретаем. Друзья, ну когда Бог прощает, Бог не приобретает никакой выгоды. Это такой односторонний акт. И если мы прощаем равных, Бог прощает рабам. И это действительно удивительно. И Бог простил нас. Не просто простил, но и принял. Дал второй шанс. Друзья, мы иногда... Я смотрю на Коринфскую церковь. Вот вспомните церковь Коринфа. Что ее отличало? Какие у нее были там грехи? Уму непостижимо. Мы бы ее за милю обходили. Там и такой грех, и такой, и в вечере не понять, что сделали. И Павел им пишет такие наставления. Иногда смотришь даже, стыдно читать, думаешь, надо же, ужас какой. Но это все в церкви было. Мы бы ее обходили за километр. Не вздумали бы даже церковью назвать, наверное. Друзья, Павел пишет им, как Павел пишет им? Я прочитаю. 1 Коринфянам, 1 глава. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией». Павел ощутил на себе благодать Божию, понимает, что да, у них много ошибок, у них много грехов, надо намного наработать, надо засучить рукава и работать с этой церковью. Павел так и делал, он одно послание писал, второе, потом третье. Ну, у нас до нас только два дошли, но так по некоторым свидетельствам видно, что их было много посланий. Павел трудился с этой церковью, но он не лишал ее права называться церковью и давал Богу свободу работать с этой церковью. Друзья, хорошо бы, чтобы у нас было такое прощение, такая способность принимать друг друга, нас с нашими ошибками, с нашими какими-то, порой неправильным поведением, давать друг другу шанс. По Писанию сколько шансов нужно давать брату? Ну вот, 1, 2, 7, 490, да? 490 в день. Ну, вроде немного, да, 490 в день? Очень много, 490. Вы подумайте, это каждые 3 минуты, да, или сколько? Я, может, ошибаюсь. Но даже если каждые 10 минут, поверьте, это немало. Вот, просто представьте себе, если вы в автобус зашли, кто-то вам раз на ногу наступил, говорит, ой, извините. Ну, ладно, христианин, простил, отодвинулся. А он подходит к вам, еще раз на ногу, раз, ой, извините. Ну, много выдержите? Сколько раз? 2, 3, 5? Когда взорвемся? Скажем, или там выйдем из остановки, или что? Вышли, а он за нами вышел. И на остановке здесь снова надо. Ой, извините, сколько выдержим? Друзья, Писание учит так. 490 раз надо прощать. Пока обратится брат, скажет, каюсь, прости, надо простить. Писание так учит нас. Друзья, вот чем мы должны заместить наше раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие? Добротой, сострадательностью, прощением. Друзья, вот это бы наполнило наши сердца. Вот это бы нас вдохновляло, вот это бы нас двигало в нашем служении, в наших молитвах, в нашем отношении друг к другу. Ну, последняя мысль, где брать на это все сил? Понятно, что это звучит все хорошо, но где взять силы на это? Друзья, тут есть совет тоже от Павла. Апостол Павел, понимая всю сложность задачи, он трижды здесь повторяет мысль о том, что мы должны подражать Богу. Ну вот смотрите, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Следующая мысль, пятая глава, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Следующая, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, как и Христос. То есть трижды он отправляет нас к источнику этой силы, вдохновению. Где брать вдохновение? Где брать мотивацию на то, чтобы быть добрым, сострадательным, прощать, вырывать из себя вот это корни ярости, гнева, раздражения? Вот там вдохновляться нужно. Как сказал Шишков Александр, да, зрив корень, сын всегда говорит языком отца. В этом есть определенная мудрость житейская. Действительно, язык общения мы всегда выносим из своего детства, из своей семьи. Друзья, но мы-то дети небесного отца, и мы должны заговорить его языком, у него учиться, у него вдохновляться. Я, знаете, ну, разговариваю иногда с молодежью, смотрю, копия отец, ну или там копия мать. Ну откуда? Почему так? Иногда даже человеку не нравится какая-то черта в своих родителях, но он ее в точности повторяет. Бывает такое. А почему так происходит? Ну потому что, ну, так устроено. Человек жил 20 лет в доме, может быть, больше, видел и как-то бессознательно перенял это. Друзья, то же самое может происходить в нашем общении с нашим Богом, нашим Отцом Небесным. Где силу прощать? Вот когда тебе на ногу наступают, ладно, на ногу это можно простить. Можно забыть, уйти, брюки помыть, ботинки почистить, да? Друзья, бывает, это серьезная вещь, которая серьезно жизнь меняет человеку, боль приносит, жизнь ломает. Вот, как это простить? А где силу взять? А вот туда. Павел указывает, говорит, как Бог во Христе нас простил. А как Бог нас во Христе простил? А вот так, односторонне, бескорыстно. Не так, что я тебя простил, но дел с тобой больше иметь не буду. Нет, он говорит, я тебя простил, я тебе, за тебя сына отдал. И я готов тебе доверить Евангелие, готов доверить благовестие, готов доверить служение, готов тебя благословить. Вот как Бог прощает нас. Вот и сколько нам было прощено, это то, что вдохновляет нас на прощение другим. Как научиться жить в любви? Да посмотри, как Бог нас возлюбил, как Христос нас возлюбил. У Него учись, у Него вдохновляйся, у Него бери пример. В одном слове «возлюби» весь закон заключается. Все 613 заповедей, вся полнота вот Божьих требований. Живите в любви. Да поможет нам Бог. В этом мы об этом еще помолимся. Друзья, я коротко напомню, да, чтобы нам нужно удалить из себя раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой. Да будут удалены. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Подражайте Богу и живите в любви. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Аминь.